Екатерина Орлова. Без тормозов. Пролог.
Тимур, не делай этого, прошу тебя, ты же не зверь.
Я слышу голос Веры, но не могу остановиться. Пятки горят, а внутри разрастается огромная дыра. Выдернув руку из ее хватки, я киваю охраннику, веля задержать моего ангела. Сквозь красную пелену перед глазами вижу очертания своей машины. Запрыгиваю в нее, завожу мотор и под крик Веры срываюсь с места, поднимая в воздух мелкий гравий, который наверняка царапает краску автомобиля. До скрипа сжимаю кожаный руль и едва сдерживаюсь, чтобы не прибавить скорость. 200 – это и так слишком много для плотного трафика, но я спешу, как будто могу не успеть совершить убийство. Хотя нельзя исключать такую возможность, ведь Вера может позвонить ублюдку и предупредить о моем визите. Перед глазами все плывет, разум словно в тумане. Лишь адские кадры увиденного всплывают в моем сознании. Синяки, порезы, гематома на все бедро. Пиздец, я убью его, отсижу и выйду, только бы не дать ему продолжить свои зверства. Но нет, он точно больше не сможет причинить ей боль, уж я об этом позабочусь. Через полчаса я влетаю во двор, окруженный старыми высотками, и не замечая ям на асфальте, и практически не сбавляя скорости, еду до нужного подъезда. Я слышу, как громыхает поцарапанный бампер и жалобно скрипит защита двигателя, когда полирую брюхом машины потрепанное дорожное покрытие. Как только вижу дверь в нужный подъезд, резко торможу и заглушаю мотор. Выскакиваю из машины. Если пидора нет дома, я перелопачу весь этот поганый город, но найду и уничтожу тварь. Взбегаю на второй этаж и, не останавливаясь ни на секунду, долблю в дверь. Колочу так, что хлипкое полотно ходит ходуном под моими руками. Я сбиваю кулаки, но не чувствую боли и не вижу перед собой ничего, кроме отметин, которые он оставил на коже моей любимой женщины. Внезапно дверь распахивается, и моя рука по инерции летит вперед. Я пошатываюсь, но удерживаюсь на ногах. Поднимаю взгляд и крепко сжимаю челюсти.
«Ты кто такой?»
Недовольно спрашивает мужик, на голову выше меня. Осуществить задуманное будет не так просто, как я думал, но моей ярости хватит на троих таких, как он. «Твоя смерть!» — цежу сквозь зубы.
«Не понял!»
— хмыкает он с пренебрежением, глядя на меня. А потом мой кулак летит ему в лицо. От неожиданности мужик отступает назад в квартиру, тем самым давая мне возможность толкнуть его дальше, чтобы войти вслед за ним и захлопнуть за нами дверь. Вот так-то лучше. Нам совершенно ни к чему свидетели его смерти. Глава первая. Я щурюсь от лучей яркого солнца, пробивающихся сквозь стройный ряд деревьев, пока машина мчит нас по дороге к дому отца. Правильнее было бы назвать это строение особняком. С белыми колоннами, пафосным фонтаном, вокруг которого заворачивается кольцо подъездной дорожки. Вдобавок ко всему, словно под линейку постриженные хвойные деревья. Меня тошнит от этой помпезности. А еще интересует вопрос, нахера отцу и его шлюхе такой огромный дом? Пустой и холодный, в котором наверняка даже эхо слышно.
«Сынок!»
Приветствует меня мужик, которого я видел всего пару раз в жизни. Он тянется, чтобы то ли обнять, то ли похлопать по плечу, но я резко отстраняюсь, избегая прикосновения. Отец хмыкает, но продолжает улыбаться. «Если бы не мама, хрен бы я сюда вообще приехал. В Стокгольме у меня была прекрасная жизнь, насколько это возможно, когда ты знаешь, что не нужен своему отцу. Когда каждый твой успех воспринимается как своего рода баловство. Нарисовал уродливую лошадь? А, ну молодец. Да говно он нарисовал, но родители хвалят, чтобы повысить самооценку ребенка. Так вот, моя мама хвалила, а отец произносил слова про это самое говно. И до сих пор произносит. Однако то ли старость берет свое, то ли молодая блядь отказывается родить ему детей, но внезапно он возжелал, чтобы я явился пред его ясные очи, перевелся в универ в России и начал постигать азы его гребаного нахер мне ненужного бизнеса. И мне приходится напоминать себе, что я делаю это ради матери».
«Проходи, как доехал?»
«Тебе правда интересно?» «Мы общаемся на английском, потому что русского я почти не знаю. Когда нас с мамой фактически изгнали из дома отца, она задалась целью создать для меня максимально комфортные условия для жизни в чужой стране. А потом, если не считать школу, изучение языков стало моим самым главным занятием. Когда кто-то говорит мне о тяжелом детстве, всегда хочется спросить: ты когда-нибудь переезжал в чужую страну во втором классе, не зная местного языка? Совсем не зная. Не понимая ни звука. Это пиздец, доложу я вам. Посещение психолога и языковые курсы занимали почти все мое свободное время. Казалось, нервные срывы случались у меня практически каждый день. А теперь вот, по зову папаши, мне надо выучить русский и стать студентом местного вуза. И на это у меня целое лето. На протяжении 12 лет мама тоже практически не говорила по-русски. Ведь мы живем в Швеции, и она просто стала забывать язык. Однако отец проявил любезность и нанял мне учителя.
«Я понимаю, почему ты так отвечаешь».
«Не понимаешь», — цежу я сквозь зубы. «И не пытайся понять, бесполезно».
«Познакомься, это Жанна».
Он указывает на девицу, трущуюся в дверях дома. Пантера, которая, я уверен, уже мысленно обгладывает мой член. Она так плотоядно ощупывает взглядом мое тело, что даже мне становится не по себе. Прохожу мимо девки в дом, не выдавив из себя ни звука. «Где моя комната?»
«Наверху. Вторая дверь справа».
Я начинаю подниматься по ступенькам, даже не оглядываясь по сторонам. Краем глаза вижу широкие мраморные перила и в очередной раз мысленно стебусь над отцом за неоправданно огромный и пафосный дом. Войдя в комнату, осматриваюсь. Шоколадно-синяя гамма мне подходит, жить можно. Сбросив мокасины на пол, я заваливаюсь на кровать и прикрываю глаза. Меня накрывает такое чувство безысходности и неправильности происходящего, что хочется сдохнуть. Кто-то скажет, что мне не на что жаловаться. Всю жизнь я обеспечен всем необходимым и ни в чем не знаю нужды. Но, как говорят, у каждого слоя населения свои проблемы. И моя – это ненависть к отцу, которую он так любовно взращивал все эти годы. Мама думает, что я здесь, чтобы перенять управление отцовским бизнесом. Но она даже не догадывается, что я здесь, чтобы развалить его к ебеням, а потом станцевать на могиле своего предка. Ненавижу его и ту шваль, из-за которой он выслал нас с мамой. Утром следующего дня я просыпаюсь все в тех же джинсах и футболке, в которых прилег накануне. Видимо, сказались две предыдущие бессонные ночи, которые я провел с друзьями, шатаясь по барам и трахая телок. Так я пытался отвлечься и придушить съедающее меня волнение от грядущих перемен.
«Доброе утро, мам!»
— хрипло произношу я, набрав самого дорогого мне человека.
«Доброе утро, милый, как ты?»
Только проснулся.
«Я думала, ты позвонишь, как приедешь к отцу».
«Ты не получила мое сообщение по прилету?»
«Получила. Просто хотела узнать, как прошла встреча».
«Очень жалел, что не могу послать его».
«Тимур!»
— вздыхает она.
«Сынок, как бы то ни было, он твой отец».
«Мам, да ладно, проехали. Наслаждайся тишиной в квартире».
«Ты же знаешь, я предпочла бы быть рядом с тобой».
«Да брось, кайфани с Хуга, слетай с ним куда-нибудь, отдохни».
«Все-то ты знаешь».
Смеюсь в ответ на это заявление. «Передавай ему привет».
«Он, кстати, раздобыл билеты на шоу, на которое ты хотел попасть. Даже два».
«Поблагодари его, я очень признателен за это. Только теперь не уверен, что попаду на него».
«Ну смотри, если что, я с ним схожу».
«Ни в чем себе не отказывай».
«Какие планы на сегодня?»
«Отец уже нанял кого-то для изучения русского. Занятия начинаются после обеда».
«Так быстро? Даже не даст тебе адаптироваться?»
«Мам, я не нуждаюсь в экскурсии по городу. Найду себе друзей, все сам посмотрю».
«Ладно, сынок»,
— вздыхает она.
«Хорошего дня. Пиши, если что. Люблю тебя».
«И я тебя, мам. Пока». Отложив телефон в сторону, я откидываюсь на подушке и смотрю в потолок. Вариантов два. Или я сорвусь и пущусь во все тяжкие, или сделаю так, чтобы отец вернул меня в Стокгольм. Там моя жизнь, мама, учеба, друзья, а еще ставший уже родным язык. И не хочу изучать новый. И вообще находиться здесь. Слышу негромкий стук. А потом дверь открывается, и в проеме появляется симпатичная головка молодой девушки.
«Доброе утро»,
– здоровается особа и делает шаг в комнату.
«Меня зовут Маша. Я ваша горничная. Георгий Матвеевич зовет вас на завтрак».
«Маша», – выговариваю я с сильным акцентом и склоняю голову на бок, рассматривая девушку. «Слегка полновато. Немного не в моем вкусе. Очень простая какая-то, но...»
«Ты не говори так быстро, я плохо понимаю русский. Так что там про моего отца?»
«Он зовет вас завтракать».
«Закрой дверь и иди сюда, Маша». Утренний стояк, похоже, не оставляет девочке шансов. «Ну что ж, раз мне придется существовать в таких условиях, то нужно хотя бы развлечься». Сначала она качает головой, А потом я встаю и иду прямо к ней, медленно захлопывая дверь за ее спиной. Маша не двигается, практически не моргает. Ну что ж, девочка, я давал тебе шанс уйти.